Привет, меня зовут Сергей Габов.
А я Татьяна Шевлягина, и с вами третий сезон подкаста «Совет до финансов».
В каждом эпизоде мы ведем честный разговор про деньги с экспертами из мира финансов.
И разбираемся, куда инвестировать в России, как создать капитал с нуля, сколько стоит обеспеченная старость, что выбрать, недвижимость, золото или криптовалюту.
Подписывайтесь на наш подкаст и получайте ответы на самые актуальные вопросы по финансам и инвестициям. Сегодня у нас в гостях Михаил Штейнбок, финансовый советник, который уже 26 лет помогает клиентам добиваться финансовых целей. Собственно, об этом мы и поговорим сегодня, как приходить к финансовым целям. Еще поговорим про финпланирование и постараемся задать Михаилу много других интересных вопросов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте.
Добрый день. Михаил, сейчас очень модно инвестировать. Это мы видим по количеству открытых брокерских счетов на Мосбирже. Везде реклама брокеров по ТВ, на радио, в интернете. Открывай брокерский счет, инвестировать просто, пройди обучение, начни сейчас, получи акцию в подарок. Очень многие люди соблазняются, но мало кто может ответить на вопрос, зачем он это делает. Скажите, должны ли инвестиции иметь какую-то цель? Должен ли человек, прежде чем покупать акцию на Мосбирже, задаваться таким вопросом, зачем я это делаю?
Ну, конечно, Татьяна, да. Мне так кажется, что проблема не в том, что люди не имеют цели. Проблема в том, что у людей ложная цель. То есть люди в основном открывают счета и хотят инвестировать, чтобы получать доход. Их целью внутренней является получение дохода. Очень такая популярная расхожая цель «хочу получать пассивный доход». То есть у человека еще ничего нет, он хочет инвестировать и через 15 минут получать пассивный доход. Вот эта вот нацеленность, направленность на доход совершенно такая бездумная, она еще основана, знаете, на каком-то таком ощущении, что вот на работе человек работает тяжело и получает за это какие-то деньги, и это тяжелые деньги. А в инвестициях он может там что-то вообще легко сделать, полпинка там, ничего особенно не делая, получать пассивный доход. Вот. И вот эта цель, она, конечно, совершенно ложная, вредная для самого человека, потому что она приводит там, по-моему, в 100 случаях из 100 к потере денег, ну, в 99 случаях из 100. Ну, целью инвестиций может быть доход, если вы профессиональный инвестор, если это ваш бизнес, это ваша основная работа. Тяжелая, рискованная, капиталоемкая, интеллектуально емкая. Вот. Но если вы занимаетесь своей жизнью чем-то другим, да, ваша профессия другая, а инвестиции должны быть способом не получения дохода, а накопления капитала, какого-то капитала, который вам для чего-то нужен, ради каких-то ваших жизненных целей. И вот тогда, да, Татьяна, вот, собственно, я как бы подхожу к тому, о чем вы спросили. Вот в этом случае, понимая, что вам нужен капитал для там пресловутой пенсии или пассивного дохода в будущем, или там домика в деревне, или детей, там еще и так далее. Вот нужно эти цели осознать и ради них к нужному моменту в нужной величине постараться сделать капитал за счет инвестиций. Доход у инвестиций, конечно, должен быть, но доход не является целью. Это способ, один из способов создания такого капитала, не единственный. Важнее другие вещи, важнее, как вы сами это делаете, чем доход.
Я сразу хочу спросить про стратегию, если мы говорим о создании капитала. Вот на ваш взгляд, какая стратегия на долгий срок, то есть с целями на 15-20 лет, она, ну, наилучшая, оптимальная?
Да, по этому поводу тоже во всем мире существует как бы два подхода. Один называется активный, это активная стратегия, когда мы пытаемся изо всех сил что-то такое делать на рынке, чтобы обогнать рынок, чтобы быть лучше, чтобы заработать как можно больше. А другая пассивная стратегия, что мы можем быть как рынок. Рынок все равно растет, на долгих сроках он растет. И мы можем просто взять этот рост рынка, не дергаясь, без суеты, понимая, что в течение долгого срока наши инвестиции иногда будут сильно расти, иногда будут падать, но какая нам разница, что они делают по пути, лишь бы они пришли туда, куда надо. Поэтому я считаю, что для долгосрочных инвестиций непрофессиональных инвесторов, безусловно, выигрывает пассивная стратегия. Это не только я считаю, это, в общем, большие исследования на эту тему проведены и показывают, что это так.
Долгосрок – это друг инвестора, скажем так.
Ну, конечно, на длинных сроках все растет, рынки растут всегда. Не бывает 20-летних убыточных инвестиций, ну, индексов, да, то есть бывает, конечно, можно в что-нибудь такое хитрое вложиться, но рынки на больших сроках показывают прибыль всегда.
Ну да, сложно себе представить, что, например, S&P 500 или даже индекс на Мосбиржу, они на протяжении такого долгого срока там будут уходить в минус. Это большие вопросы к экономике будут.
То есть это даже не просто трудно себе представить, это серьезные статистически достоверные долгосрочные исследования показывают, что вот это утверждение верно.
А мне вот интересно, как выбор инструментов зависит от цели? Есть ли здесь какая-то связь между ними?
Цель определяет требования к вашим инвестициям. Если вы хотите накопить деньги на машину, да, то есть, ну, вы же ее не через 20 лет хотите, да, а там через год-два, может быть, если надо накопить. Вот, то это краткосрочные инвестиции, выбор инструментов будет адекватный именно короткому сроку. Ну, это, скорее всего, просто вклады или какие-то там совсем простые облигации федерального займа, там, Сбербанк и так далее. Если вы хотите, вы молодая совершенно женщина, накопить себе на пенсию, это впереди там 30-40 лет, то это должен быть хорошо подобранный под вас, под ваш темперамент, под ваши возможности, под много что. У вас портфель из, ну, скажу коротко, скорее всего, из индексных фондов, то есть портфель, который бы правильно купил вам весь рынок. Акции с большой степенью диверсификации, облигации с большой степенью диверсификации, там может быть золото, вот это вот. Правильно, вот такой вот портфель для вас делается. Он очень несложный, он, это, в общем, ничего так звучит страшнее, чем реализуется. Конечно, все, цель определяет требования к инвестициям. Больший риск или меньший риск, да, есть инвестиции. Если вы хотите копить деньги на пенсию, то, конечно, там не должен быть высокий риск, потому что, когда вы подойдете к возрасту, вроде моего или побольше, то потерять деньги для вас будет, ну, все, беда, крах. А если вы копите на что-то, где можно потерять деньги, ну, неприятно, но не смертельно, то можно себе позволить больший риск. Цель определяет требования к инвестициям и к инструментам.
Раз уж мы про меня заговорили, как раз у меня такой заготовлен вопросик. Мне 34 года, я живу в Москве, у меня есть ребенок, и, собственно, передо мной стоят две глобальные цели. Вот если говорить о долгосроке, покупка ребенку квартиры там через 10-15 лет и пассивный доход на пенсии. Вот что мне нужно сейчас сделать, чтобы этих целей достичь в поставленные сроки?
Ну, во-первых, я позволю себе примерно так предположить, что если бы вот мы с вами сели разбираться повнимательнее, мы бы обнаружили у вас целей побольше, чем две. То есть вы ставите две наиболее важных, самых приоритетных, и вы о них задумались. И вот, ну, на самом деле там есть что-то более локальное. И что нужно делать? Ну, по большому счету, что нужно делать? Нужно не все деньги, которые вы зарабатываете, тратить прямо сейчас, а какая-то часть должна откладываться вот на эти и другие ваши цели. Как откладывать, сколько, куда, в какие характеристики вот этих вот вложений? Это все-таки надо считать, это надо делать финансовый план. Вот это расчет, да, потому что там много факторов, и их всех в голове не удержишь. Если бы вы сказали, вот одна цель, сколько мне надо денег, чтобы там накопить на пенсию. Одну цель легко посчитать. А когда целей много, возникает такая задача оптимизации некоторая, которую еще надо поиграть, как она будет себя чувствовать при той или иной инфляции, при тех или иных рисках. Ну, в общем, короче, вам нужен план. И вот когда сделаешь этот план, там прям будет четко понятно, что нужно сделать, сколько, куда, с какой частотой, и так далее.
А мне вот интересно, вы сказали про финансовый план. А каждому ли человеку нужен финансовый план? Есть люди, которые, ну, зарабатывают там какую-то среднюю зарплату, и денег им хватает от зарплаты до зарплаты, живут от первого числа до первого числа. Финансовый план довольно-таки существенно стоит по деньгам. Нужно ли человеку идти к советнику и такой финансовый план разрабатывать?
Ну, если человека устраивает жить от получки до получки, то нет, не нужен. Ему нужен скорее, может быть, бюджет, да, то есть финансовый план – это надолго, а бюджет – это вот как месячные доходы сопоставить с месячными расходами, вот все.
Ну, то есть это такое разобраться с личными финансами, составить, что выйти на какую-то дельту, и уже когда у тебя денег остается чуть больше, чем ты тратишь, здесь уже можно что-то планировать, правильно?
Да, конечно, и самое-то главное – вы должны хотеть чего-то, то есть есть цель, тогда нужен план, скорее всего, да, то есть нужно просто посчитать, как ее достичь. А если нет цели, ну, есть люди, которые не хотят об этом думать, ну, не хотят прям, осознанно не хотят, ну, они же сами себе хозяева, кто же их может заставить?
Живи здесь и сейчас.
Да, живут здесь и сейчас, и все, ну, и хорошо. Значит, мы же не воспитываем с вами, кого бы то ни было. Если же вот возникает цель, вот вы про себя сказали, да, трезвые, внятные, понятные цели, поговорим подробнее, повторяю, будет немножко больше, наверное. Ну вот ради этого нужно сделать план. То есть план не является какой-то панацеей или там жизнь делится на две части до плана или после плана. План – это просто инструмент.
Понимаю, что в план финансовый могут быть добавлены любые жизненные цели, и их может быть много довольно. Даже, скорее всего, как вы говорите, в процессе встречи, работы советника и клиента появляется их намного больше, чем думает сам человек. А можно ли учесть все расходы, возможные, в финансовом плане? То есть очевидно, что в него закладывается инфляция, но, с другой стороны, ведь важны и доходы. Например, сегодня тратишь одну сумму, а через год расходы увеличиваются, соответственно, на инвестиции остается денег меньше. Как это обыгрывается в финансовом плане?
Сергей, у вас получилось в одном вопросе два, я их разделю. Значит, насколько подробным должен быть финансовый план, насколько подробно в нем нужно учитывать каждую бутылку молока, которую вы покупаете в течение месяца, и насколько подробные и детальные должны быть цели. Должна ли быть там цель новый холодильник, должны ли быть там ежегодные отпуска и так далее. Все это имеет некоторый, конечно же, оптимум. Надо хорошо понять, зачем мы делаем финансовый план? Мы делаем его, вот кто-то думает, в бизнесе так привыкли. В бизнесе мы делаем план, чтобы наша организация по нему работала. В бизнесе финансовый план имеет такое длительное во времени обязывающее начало для всех. А личный финансовый план этого не имеет. Мы сделаем себе план, и мы можем этот план порушить. Поэтому он нам показывает, что нужно прямо сейчас начать делать. Вот Татьяне сколько конкретно денег сейчас нужно откладывать и какие инвестиционные программы себе открыть. Завтра все может измениться. Мысли изменится, ситуация изменится там, и так далее. Поэтому большая подробность в финансовом плане, избыточная подробность, не нужна. Никогда наша жизнь не будет идти по плану. Некоторый оптимум. То есть целей там не должно быть слишком много, вводных там не должно быть слишком много. Вот чаще всего я делаю планы, туда даже не входят ни доходы, ни расходы. Туда исходным данным заходит вот эта дельта, сколько остается. И заходит также, как эта дельта меняется. Растет ли она со временем, поскольку есть инфляция, или не растет. Инфляция тоже является параметром плана. То есть мы должны учитывать, если мы хотим купить там что-нибудь за миллион через 10 лет, то мы должны понимать, что цифра будет не миллион. Это будет больше. Миллион – это сегодняшние деньги. Но это просто параметр плана, который мы подставляем и учитываем, конечно. Поэтому первая часть вашего вопроса, насколько подробно, не слишком подробно, не избыточно. Настолько подробно, чтобы это помогло вам ответить на вопрос, что нужно делать сейчас. А вторая часть вопроса, она была больше про инфляцию и про другие какие-то параметры, да?
Про риски, да, про возможные риски, которые учитываются в финплане.
Ну, финплан – это, по большому счету, финансовая модель. Это известная такая штука в экономике, значит, экономисты это делают, финансовые модели. Мы должны в этом финансовой модели иметь возможность поиграть. Что будет, если будет инфляция там не 7%, а 15% или 3%? Что будет, если там произойдет какое-то негативное событие, даже сильно негативное, да? Что будет? Что будет не вообще в жизни, а с вашими целями? Ради чего план составляется? Какие цели теряются? Какие там все равно достигаются? Можете ли вы себе позволить потерять цель? Или вы не можете принять на себе такой риск? Вот эта вся кухня, она в финансовом плане там больше или меньшей степени присутствует.
А изменения вносятся в финансовый план? Ну, условно, человек переехал завтра за границу, у него, естественно, поменялись цели, то, о чем вы говорите. Можно ли такие изменения вносить, и как часто это доступно делать?
Обязательно. Еще раз повторяю, вы не обязаны выполнять свой план. Более того, ваш план не выполнится. Планы, прогнозы не сбываются. План – это руководство к действию сейчас. Вы действуете, чувствуете, что-то изменилось, время прошло, ситуация изменилась, там еще что-нибудь, да? Вы снова вернулись, может быть, вы внесете изменения в этот план, может быть, нужно вообще взять и сделать новый план. Обязательно это подразумевается. План точно не догма, это способ помочь вам вести себя целенаправленно, делать осознанные целенаправленные действия.
А скажите, Михаил, а вы своим клиентам на долгий срок планы составляете? Вот какой у вас в вашей практике был план, такой самый долгий, и на какой срок он был составлен?
У меня все планы составляются из расчета до 100 лет, до 100-летнего дня рождения.
Ого.
В этом смысл. Критерием плана, вот я беру этот отрезок до 100 лет, и дальше там стоят цели, там стоит капитал. И у финансового плана есть такой интегральный параметр, который вот показывает, как он сработал. До скольких лет человеку хватает денег? Все цели, чтобы реализовались, дальше он начинает в какой-то момент жить за счет своего капитала, и до скольких лет ему хватит денег? Если до 100 или больше, вообще замечательно. Ну, честно говоря, так бывает нечасто. Если до 90, приемлемо. Кроме того, мы можем сравнивать, что вот при вот такой вот ситуации ему хватит денег до 80, а вот при такой ситуации, там, только для 60. Значит, второй вариант – неприемлемый. Первый – приемлемый с натяжкой, хотелось бы улучшить. Вот. Поэтому финансовый план должен быть именно долгосрочным. Если мы что-то делаем на короткий срок, это может быть расчет какой-то цели одной или вообще это бюджет. Это не совсем то. Финансовый план – это надолго, до конца жизни.
Да, это здорово на самом деле. Прикинуть, как я буду жить в течение 100 лет и каких целей я буду добиваться, серьезно. А скажите, вот условно я разобралась с бюджетом, поставила цели, в финансовом плане расписаны шаги к их достижению. Вот куда мне откладывать эти деньги? На депозит, на брокерский счет, с учетом того, что у меня цели прям ну совсем долгосрочные, те, которые мы озвучили. Покупка квартиры через 10 лет и пассивный доход, ну, как минимум через 30.
Конечно, не депозит. Смотрите, вы сейчас говорите о выборе инструментов. Да, депозиты – это инструмент для краткосрочных сбережений. То есть на депозиты хорошо хранить деньги, которые вам нужны будут там через год, два, три. Даже 2-3 – это уже все-таки лучше, наверное, облигации использовать. Ну, такое сопоставимые два инструмента. Если вы говорите о сроках там 10 лет или тем более 30 лет, это должны быть уже более такие насыщенные инструменты, рыночные. И главное – диверсифицированные. Это должно быть разнообразие. То есть там должны быть обязательно акции. Акции – это сугубо долгосрочный инструмент. Нельзя покупать акции в короткую. Да, если вы копите на отпуск этим летом, нельзя покупать акции вообще. Даже те, которые растут, и вы уверены, будут расти. Это все неправда. Вот. А там должны быть акции, там должны быть облигации, там должно быть, наверное, золото, там может быть недвижимость в какой-то форме. Вот. Из этого всего делается такой портфель, может быть, под каждую цель отдельный, может быть, один общий портфель, который гибкий, который можно там будет потом как-то менять. То есть это просто более сложные, а депозиты – это только для вот локальных. На депозитах надо держать резервный фонд. Это все. Вот единственное место, где его можно держать, это депозиты.
Хочется надеяться, что у нас как можно больше слушателей дослушают именно до этого момента, чтобы срочно переориентировать, да, выбор инструментов, потому что сейчас вклады с их доходностью очень популярны, и некоторые прям в них увидели вторые инвестиции.
Да, но надо понимать, что это вот такой локальный момент. Может быть, это и правильная тактика. Я сейчас говорил о стратегии, но в рамках этой стратегии может быть, имеет смысл немножко подержать, припарковать, как говорят, деньги вот сейчас в очень выгодных депозитах. Но сейчас депозиты сильно обгоняют инфляцию.
Да, 16% вполне.
Это большая редкость, такая ситуация, и ну чё ж ей не воспользоваться. Я только не сторонник, знаете, таких черно-белых решений. То есть все на депозит или все не на депозит. Я бы несколько тоньше это как-то сопоставлял, но депозиты сейчас локально выгодная очень такая штука, правда.
У Татьяны, очевидно, долгосрочная стратегия, и что поможет ей повысить доходность вот на долгом сроке? Открытие индивидуального инвестиционного счета, налоговая оптимизация какая-то, может быть, поиск альтернативных инструментов с меньшей комиссией? Обычно советник помогает такие инструменты подобрать.
Это все присутствует, конечно же, да, значит, ИИСы. Сейчас вот там разрабатывается третий тип ИИСа, только пока его не надо еще использовать. Он еще не разработан до конца. Налоговая оптимизация – это, скажем так, уже вот такая полировка. Всего так можно повысить доходность. Но все-таки, Сергей, я бы вот сказал, что самое главное для того, чтобы повысить, давайте уберу слово доходность, эффективность, то есть повысить вероятность достижения своей цели, самое главное заключается в том, что, во-первых, эта цель поставлена, это очень важно, и, во-вторых, вы делаете регулярные, четкие шаги для ее реализации. То есть вы не так вот в этом месяце взяли там и отложили 100 тысяч, потому что там что-то где-то заработали, а потом целый год этого не делаете. Вот это плохо. А вот если вы смогли там из своей зарплаты четко для себя установить некую сумму, там, не знаю, любую, 30, там, 10, 50, 100, не знаю, но вы ее ежемесячно вкладываете в свои инвестиции, вот это, во-первых, их накапливает реально лучше всего, во-вторых, не буду углубляться, но это повышает доходность ваших инвестиций. Регулярность, ребалансировка, вот поддержание своей структуры портфеля, там есть простая довольно математика, почему это очень сильно повышает именно доходность ваших инвестиций.
А вот некоторые не начинают инвестировать, потому что имеют какие-то обязательства, кредиты. Вот как вы считаете, можно, например, совмещать ипотеку и инвестиции?
Очень хороший вопрос, да, он довольно часто рассматривается. Чаще всего ипотеку можно и нужно совмещать с инвестициями. Если правильно взята ипотека, если она не оставляет вас там на голодном пайке, да, если у вас кроме гашения ипотеки остаются еще какие-то свободные деньги, то чаще всего не стоит досрочно гасить ипотеку, потому что обычно ипотека – это довольно льготный кредит по своим условиям, ну, по процентной ставке. Не стоит досрочно гасить ипотеку. Лучше наряду с ипотекой начинать инвестировать, откладывать шаг за шагом, месяц за месяцем на те свои цели, которые в этом финансовом плане. Должны только соблюдаться условия. Обязательно должен быть резервный фонд. Вот у вас есть кредит, вот у вас там есть всякие цели, хотелки и прочее, но у вас должна лежать сумма денег. Но в Сбербанке там, не делаю рекламу, в любом банке, большом, крупном, а под какую-то доходность, которые предназначены для защиты. Не для зарабатывания денег, а для защиты. Резервный фонд – обязательное условие и для кредитов, и для инвестиций, и для жизни вообще. И у вас должна оставаться какая-то дельта. Если же вы там все вообще, вы набрали кредитов не ипотеки, а потребительских, ну, не вы, кто-то другой, набрал таких кредитов и дальше вот перебивается, они там под какие-то значимые ставки, то, конечно, надо сначала погасить кредиты, потом инвестировать. И надо понимать, что те деньги, которые вы выжимаете из себя на гашение кредитов, вот они будут являться основой для ваших инвестиций, когда вы эти кредиты погасите.
Ну да, привычка куда-то вкладывать деньги остается, главное направить ее в нужное русло.
Да, вот это, направить ее в нужное русло, совершенно верно, да.
Такой важный вопрос. Хотел спросить про страхование жизни. Вопрос, который, предположу, что он разделяет инвесторов на два лагеря. Некоторые считают инвестиции, кто-то считает, что инвестиции обязательно плюс страхование жизни. Вот для долгосрочного инвестирования, сегодня мы говорим даже для создания, формирования капитала, на ваш взгляд, страховка такая, она важна? Или правы те, кто говорит, что это лишняя трата денег?
Вот я не отношусь ни к тому, ни к другому лагерю. Да, то есть я не являюсь таким ортодоксальным приверженцем страхования, и я не являюсь яростным его противником. Я считаю, что страхование – это инструмент. Да? То есть вот является ли молоток основой всей нашей жизни и основой наших домов и прочее? Ну, нет. Молоток – классный, нужный инструмент. И только. Страхование точно так же. И когда вот я делаю планы своим клиентам, то в этих планах мы начинаем проигрывать возможные риски. Какие-то риски люди могут закрыть сами. Страхование не бесплатно, оно требует расходов. Так было бы здорово переложить на плечи страховой компании все свои риски. Но так не получится. Поэтому мы выбираем, где нам страхование действительно нужно, где оно нам хотелось бы, ну, как некая роскошь, да, то есть можно, но не обязательно, где вообще не нужно. Вот к этому надо относиться не как к идеологии, там, страхование – это все или страхование – это вообще ерунда, а как просто к выбору инструментариев. Это не единственный способ защитить себя от рисков страхования, но один из мощных.
Ну, а можете привести пример, например, когда страхование нужно, необходимо? Ситуация какой-то или пример, какой-то кейс, возможно?
Ну, вот обычно там приводят про страхование жизни, но я сейчас даже, знаете, про имущественное страхование скажу, да? То есть вот есть, скажем, машина у меня, да? Вот есть у меня машина. Ну, не дешевая, не дорогая, Mazda. Вот. А надо ли мне ее страховать? Значит... Но, в принципе, у меня уже накоплен некий капитал, что если вдруг с моей машиной что-то случится, то у меня жизнь не рухнет. Я смогу купить себе другую машину. Очень обидно, но смогу. Поэтому мне не обязательно ее страховать. Но мне так спокойней, и я трачу эти деньги много лет на страхование. А если взять людей, скажем, у которых в натяг еще ни капиталы не собраны никакие, и они себе купили деревенский дом какой-то, да? Надо ли им страховать этот дом? Ну, надо, потому что если что-то произойдет с домом, они на улице окажутся, у них крах в жизни произойдет. Поэтому решение вопроса страхования, оно определяется тем, как вы отвечаете на вопрос. Не на вопрос, может или не может произойти что-то такое неприятное или даже страшное, а на вопрос, а что вы будете делать, если неприятное произойдет? Апостериорна вероятность. Если произойдет, то что? И когда то, что является запредельно критичным, страховать точно надо. Короче, вот насколько это то, что вас пугает. Вот такой вот подход, это можно опять-таки делать на финмодели, на финансовом плане, можно эти все риски туда пробовать закладывать и смотреть, что произойдет.
Ну, условно, квартира в ипотеку, я знаю, часто берут страхование на случай, если с человеком что-то случится, а у него остаются дети, и этот кредит будет переложен на них, или их выселят, а квартиру просто банк заберет назад. Ну, то есть такие вот моменты прям критичные.
Да, но это банки требуют. И вот такая история, как вы говорите, у меня, когда я работал там в банке очень долго, в моем банке вот такая история произошла. Действительно, наша сотрудница взяла ипотеку, и, к сожалению, там у нее случился инсульт, и слава богу, что она была застрахована, и ее дочь осталась в квартире. Это все совершенно такие реальные вещи. В таких ситуациях обязательно страхование, обязательно.
И это как раз, как вы сказали, является частью финансового плана.
Да, решить, что где нужно страхование обязательно, где желательно, ну и так далее. То есть трезво рассмотреть этот вопрос без лозунгов, без идеологий, без бросаний, шараханий в ту или другую крайность.
Хотелось бы немножко резюмировать, такую выжимку сделать нашего сегодняшнего интересного диалога. По вашему мнению, Михаил, вот что является фундаментом или из каких компонентов состоит этот фундамент для эффективного увеличения капитала? То есть что в конечном счете приведет на этом пути к успеху?
Сергей, понимаете, какая штука? Деньги – это сукупо ментальный объект. Денег в природе нет. Деньги, они все в голове. Поэтому все, что нас приведет к успеху, оно вот тут, в голове. Оно не на бирже, не в кошельке, а в голове. К успеху приведет осознанность, во-первых, когда мы понимаем, что мы делаем. Когда мы не эмоциями управляем деньгами, а осознаем, что мы делаем. Целенаправленность, да, когда мы знаем, зачем мы это делаем. И регулярность, когда мы это делаем скучно. У меня есть очень хорошее слово, которое я использую для инвестиций, оно является хорошим. Тупо. Когда мы это делаем, тупо. Вот потому что вот такие шаги нас туда ведут. Осознанность, целенаправленность, регулярность. Вот это является, с моей точки зрения, ключом к тому, что мы таки накопим тот капитал, который нам нужен ради того, чего мы хотим. И тогда, когда мы хотим.
Михаил, спасибо. Мы решили запустить новый формат. Мы назвали его «Блиц». Я задам вам короткие вопросы. Вы можете отвечать коротко, можете отвечать не коротко. Здесь на ваше усмотрение. Итак, в 2024 году российский рынок или диверсификация по странам?
Диверсификация по странам всегда лучше. Одного любого рынка, российского, американского, всегда лучше диверсификация.
Активные или пассивные инвестиции?
Для непрофессиональных инвесторов пассивные инвестиции.
Финансовый план самостоятельно или с советником?
Не сможете самостоятельно. С советником. Придется.
Ценные бумаги или недвижимость?
И то, и то. Если на недвижимость хватает денег. Недвижимости не должно быть слишком много среди ваших инвестиций. Вот и все.
Активы с высокой доходностью или активы с низким риском?
Активы. Сочетание риск-доходность должно быть подобрано под вас. У вас оно будет более рисковое, чем у меня. Ну, вот так. Поэтому это индивидуальное соотношение.
Понятно. Накопительное страхование жизни через российские компании или юнит-линкед?
Несравнимые вещи. Накопительное страхование жизни через российские компании, с моей точки зрения, однозначно всегда вредно. Никогда не советую. Инвестиционное страхование жизни, юнит-линкед, это не страхование, это способ инвестировать. Поэтому это несравнимые две вещи, и юнит-линкед является одной из форм инвестирования. У него есть свои плюсы, свои минусы. Он дорогой, он малоликвидный, но он дает свои плюсы, ради которых его имеет смысл выбирать тогда, когда имеет смысл. Не накопительное страхование жизни, не его, а юнит-линк – это уже по финансовому плану, все.
Спасибо, Михаил. В завершение хочется обратиться ко всем нашим слушателям. Если финансовый план, то с Михаилом Штейнбоком. Ссылочку на запись мы добавим в описание к подкасту.
Спасибо за беседу, Михаил. Спасибо, что были нашим гостем сегодня. Надеюсь, до новых встреч.
Спасибо вам.
Да, было очень интересно. До свидания.
До свидания.
Записаться на консультацию к Михаилу Штейнбоку можно по ссылке в описании подкаста. А гостем второго эпизода станет Евгений Коган. Экономист, профессор Высшей школы экономики, автор популярного канала «Биткоган» и один из ведущих российских экспертов. С Евгением Борисовичем мы обсудим актуальные вопросы. Что будет с рублем после выборов? Что происходит с экономикой Китая и США? Разберем тренды на отечественном фондовом рынке. Поговорим про криптовалюту. Подписывайтесь на подкаст, поддерживайте нас своими лайками и комментариями. Совет вам до финансы, друзья!